Да, значит, мы пойдем дальше. Как это строение человека мы сказали, значит, продолжаем дальше. Да, в общем-то, в чем идея? Я и прошлую лекцию, не знаю, если помните там что-то, да, что-то помните, наверное. Во всяком случае, там мы разбирали одну из тем, что как из Нефшахайма, да, что и воздействие человека на духовную действительность. Да, если помню. Там мы сказали, что еврей, его душа, она доходит корнем очень высоко, и поэтому воздействует на все, что ниже. А на выходной царь не доходит до этого места, поэтому он не воздействует на это. Поэтому душа человека, поведение еврея, оно может разрушить храм, который наверху, то есть какую-то духовную действительность, а этот на выходной царь не может, он только может разрушить здесь каменные камни и так далее, а это не может. Так мы разобрали. И так у нас получилось там, что воздействие человека, оно, значит, как бы идет да, на духовную действительность. Это почему? Потому что корень его духовной действительности, оно хочет очень высоко, и поэтому все, что ниже, как бы, ну, мы условно все это, да, ниже вверху, сверху, да, выше, ниже. И он поэтому, он воздействует как бы сверху вниз на все, что ниже него, да. Но на самом деле это не полная картина. Да, это не полная картина вот этого, да. И я тогда обещал рассмотреть чуть-чуть больше. И где-то мы уже это разбирали в какой-то лекции, мы там что-то про Эревра, мы там что-то разбирали, да? И там разбирали эту вот идею больше, да, что это значит воздействие. На самом деле воздействие, как бы, действие человека, оно еще важнее, оно как бы сильнее. То есть там мы говорили только в частном каком-то этом, да, но на самом деле оно значительно больше и, да, и как бы имеет принципиальную суть мироздания, само поступки человека. Не случайно этот мир, да, этот мир, мир, в котором мы находимся, он в принципе, да, не знаю, входить в эти, да, он, когда мы говорим о возникновении миров, то он как бы вышел изо лба, это условное название, да, есть, что выходит изо рта, из носа, из глаз и изо лба. Изо лба это самое, из самого высокого места, другими словами, то есть это условное название замысла Творца. И в самом высоком месте, то есть в самом первом месте, первоначально, в этом замысле был именно наш мир. А не все духовные миры, которые намного-намного больше нашего, естественно, важнее и так далее, да, но в самом первоначальном замысле был именно этот мир. И обратно это на определенном уровне, и там, где про это говорят, да, что это, знай, почему именно наш мир. Наш мир, он как бы самый важный из этих миров.
То есть именно наш мир из-за лба?
Не совсем точно. То, что я говорю, наш мир, это не совсем точно. Имеется в виду тот мир, который был у Адама Ришона до греха.
То, что
первый человек до греха. А наш мир, это уже другая действительность сама по себе, да? Как бы это...
А получается, те, которые были чем выше, чем он, они, значит, ниже, чем лоб сходили?
Да. Так. Они возникли это. Теперь это про обратно должны сказать, я тоже условно, я не хочу в это входить слишком подробно, потому что там это только начиная с определенного этапа, мы говорим о голове, ну, лоб, уши и так далее, а на другом этапе там немножко, а до этого этапа там тоже, и в принципе, идея похожая, но немножко по-другому, да, там сложнее намного. Ну, не принципиально. Во всяком случае, мы это говорим. Мы говорим, это очень важно, в принципе, самое важное из всех миров, про которые мы говорим. То есть миры, о которых мы не говорим, и они выше, и, может быть, важнее в каком-то смысле вопрос, да. Но вот о том, что мы говорим, это, ну, мы и сейчас поясним, может быть, немножко. В любом случае, этот мир, он очень важный. И то, что человек здесь выполняет, делает действия, оно очень важно. В принципе, для этого было все создание мира, чтобы был человек, который в этом мире выполняет заповеди. Просто, ну, имеется в виду, Адама Ришон должен был выполнить заповеди, это самая низкая действительность. И, в принципе, мы не должны были входить в этот мир, в нашу действительность, в которой мы находимся, а вошли только из-за греха первого человека, и что здесь происходит исправление, и обратно должны вернуться к состоянию греха, человека до греха, и там произвести то самое основное исправление, которое, то самое действие, которое человек должен был сделать. Но у него тоже было понятие свободы выбора, не будем в это входить сейчас, в всяком случае. Да, это еще надо разобрать, что такое первый человек, Адам Ришон сам по себе. В принципе, это была вся вот цель этого замысла, этих лекций, дойти до того, что надо разобрать, что такое на самом деле сам Адам Ришон, первый человек. Но пока мы не дошли до этого. Во всяком случае, да, это, да, этот мир, и вот это вот воздействие на этот мир, это, в принципе, важная вещь. Да, воздействие на все это. Как на, и вот это действие человека здесь, оно не только воздействует вот так, как мы сказали в прошлый раз, а только как бы одна сторона, а воздействует на все мироздание полностью, до конца, да? И почему это так, и в чем смысл, это я хотел немножко хотя бы разобрать, да? И прежде чем в это мы войдем, значит, мы вспомним тоже здесь еще, что я хотел, мы хотели разобрать. Это из Нефеш ха-Хаим, я обещал там разобрать вот то, что здесь есть Агааш или этого, да, Рабы Целеволожены, что он приводит. Но я не знаю, это у меня была такая идея это учить, но не знаю, если это мы сможем так вот это прямо сидеть и учить, потому что это не так просто, и так не учат нигде. Мой учитель его обучал это дело, но он давал урок для особых людей таких, да, меня заставлял участвовать в этих уроках. Но я тогда, это, я ему говорил, я ничего не понимаю, почему я должен, почему это, да, как бы он мне это говорю, не в моих возможностях постигнуть это. Ну да, вот именно, ну вообще все эти уроки, которые он давал, и вот, ну по этой теме, и вот там он учил это тоже, да? И, ну он говорит, потом тебе понадобится. Значит, и мне это было интересно, он как бы вообще все, как он это делал, само по себе это интересная вещь, как это, знать эту вещь, я тогда это не понимал, только потом стал понимать, что он делал на самом деле. Но он как бы меня насильно вводил вот это вот свое знание, да, силой прямо, ну почти, ну не физически, да? То есть то, что я не способен был постигнуть, он меня, значит, это вводил, я так ему и говорил во многих вещах, это не для моей головы. Он говорит, нет, это, значит, в конце концов это будет, это понадобится, это необходимо, и, да, и... И да, и то есть, и как бы он в свое время как обучил меня вот этому своему пути мышления. Это интересно, то, что он обучал не совсем вот информацию, как бы информацию можно было прочитать везде, да, в разных местах и так далее. Не в этом было обучение, а вот обучить способ мышления, взгляд это. Поэтому я всегда, все вот эти уроки, которые у меня есть, все уроки, которые я даю, и основаны на его взгляде. В принципе, да. Оно может быть не те темы совсем, о которых он не говорил, но взгляд как бы тот же. Он меня научил, как мыслить. То есть дал мне какую-то схему определенную, не знаю, если я кого-то могу это обучить, но это другой разговор, дал мне некоторую схему, что все, что я вижу в мире, я сначала перевожу это на язык этой схемы, нахожу решение, потом перевожу на язык понятный обратно и рассказываю. И многие не понимают, откуда я это взял вообще, да, вот это. Но на самом деле это как бы было вложено вот им это, да, вот все, что я рассказываю, обычно построено на той, по той логике. А он, наверное, взял это у своего учителя, он учился у Брескирова, Гриз и так далее. Во всяком случае, это да, это сама по себе интересная вещь. Так и там, значит, и вот в этой, значит, агое там приводится идея образа, объясняется образ человека. Да, мы с самого начала начали говорить Бацелем Элоким Барауто, да, Бацелем, Бадмуту Бацелем, значит, Бадмутейну Бацелмейну, значит, по подобию и по образу. Подобие мы объясняли подробно. Образ мы уже пару лекций об этом говорим, или третью, я уж не помню, да? И вот, в принципе, не закончили, даже не очень даже подошли к самой теме, что такое вот образ на самом деле. Бацелем. Все, что мы говорили, только так, как бы, общие понятия, да? А на самом деле, как там объясняется, бацелем – это не просто так, по образу, как мы просто так понимаем по образу, а имеется в виду бацелем. Цели мы переводим по, как образ. И так мы понимаем. Но на самом деле целем он состоит из трех букв. Цадик, ламит, мем. И смысл вот этого понятия целым, то есть образа Бога, то, что сказано, целем Элоким, он связан с тремя этими буквами, с понятием вот этих вот трех букв и порядка, как они там поставлены и что именно. Вот это вот ага, она разбирает вот это вот понятие образа в рамках этих букв, трех этих букв. Что обозначает каждая буква, и почему, и зачем, и так далее. И тоже, в принципе, не всю, он тоже сокращает, и не всю структуру этого дает, но в любом случае, это, знаешь, да. Так поэтому мы, и вот как, хотя бы какое-то понятие этого я все-таки хотел бы дать. Обычно не говорят об этих вещах, но я знаю, у меня такое яцерара объяснить то, что не объясняют. И да, и цели, и да, и вот это целим. Целим по образу человека, вот эти вот три буквы царь Хвангет. Я надеюсь, что мы дойдем до этого. Может быть, в этот раз, если нет, то уже в следующий раз. Но в всяком случае, это как бы связано вот с этим понятием. Воздействие на духовную действительность, поэтому, значит, надо как бы с самого начала начать это дело разбирать. И, значит, и в принципе для этого надо поднять структуру вообще вот мироздания, структуру. Обратно даем общую картину. И мы уже когда-то на эту тему говорили в какой-то лекции, еще раз приведу, потому что это, в принципе, касается вот этого места. Здесь это тоже связано с еще одним понятием образа Творца, потому что часто образ по образу Бога имеется в виду вот то, что мы сейчас расскажем. Да, а потом уже имеется в виду то, что вот целим и так далее, да, то, что мы это говорим. Что на самом деле, в общем-то, суть, для чего Творец создал этот мир первоначально. Обратный тоже вопрос непростой, потому что можно по-разному это отвечать. Мы не раз по-разному на это отвечали, давали, во всяком случае, три ответа на это. Почему? То есть, или три способа объяснения на это. И, да, и для чего он создал мир, и все эти три способа, они тоже не настоящие, а только аллегория. Мы не можем говорить об этом, в принципе, о Творце мы не можем ни о чем говорить, вообще никак, и о его действиях тоже мы никак не можем говорить. И когда мы говорим, для чего он создал мир, то мы объясняли эту вещь, имеется в виду в этом вопросе два вопроса. Для чего? Зачем? Когда человек спрашивает, для чего кто-то что-то сделал, есть всегда два вопроса. По какой причине, для какой цели? Да? По какой причине, значит, для какой цели, для что эта вещь должна предназначена выполнять, что он делает какое-то там орудие и так далее. А потом, для какой причины, зачем ему это нужно? Да? Обычная причина, и обычно они связаны друг с другом, причина и цель, да, причина и цель, они обычно связаны друг с другом, что на самом деле это то же самое, то есть прицель это осуществленная причина, или причина это неосуществленная цель, и так далее, и так далее. Ну, это так можно говорить о человеке, человек делает стул, мы приводили этот пример, потому что причина ему нужно было сидеть, а цель это, что, в общем-то, использовать его для сидения. И вот само вот это нужно сидеть, что и такое, как она преобразуется в цель, мы где-то разбирали, но не это принципиально. Это можем спросить про человека, только про Творца это мы не можем спросить. Мы не можем спросить, по какой причине он создал мир, то есть зачем ему это нужно. Это нельзя спрашивать, потому что мы это, во-первых, не можем постигнуть, и всякий, кто это спрашивает, он, в принципе, рисует некоторую модель Бога, Творца, да? А модель Творца – это означает язычество. Это значит, он построил в своем воображении какой-то образ, какое-то представление, да. И вот это представление, это язычество, это на самом деле не сам Творец, а только то, что он себе предположил. В тот момент, когда человек начинает объяснять, почему он сделал, начинает объяснять, описывать Творца каким-то образом, говорить о его природе, он, в принципе, чтобы говорить о какой-то природе, он всегда должен нарисовать в своем воображении что-то, что, о чем он говорит, представить его каким-то образом. Потому что нельзя же говорить о природе чего-либо, о сути чего-либо, без того, что ты не знаешь, что это такое. И в тот момент, и чтобы об этом говорить, он себе что-то представляет. И что-то, вот то, что он себе представляет, это уже идол, который он создал в своем воображении, а не сам Творец. Потому что его представить нельзя, потому что у него нет границ. А всякое представление, оно всегда имеет какие-то границы. Любую вещь, которую человек представляет себе, да, каким-то образом определяет, он дает ему определение. Какое-то. Всякое определение – это установление границ. Поэтому определение на Бога, любое определение на Творца, на Создателя – это дать ему границы, поставить ему границы. И это значит создать какую-то картинку. Создать какую-то картинку – это границы, правильно, да? Нарисовать, создать какую-то статую, сделать какую-то, придать какие-то границы – это уже язычество. Поэтому это тоже не можем. Это. Он – бесконечность, совершенство, неограниченность и совершенство. И нет возможности о нем говорить. Все это, что мы говорим о нем только в отрицательных понятиях, а не в положительных, да? Что он нет конца, нет границ, нет недостатков и так далее. Но в прямом смысле о нем мы не можем говорить. Поэтому не только о нем самом, но его первые действия, которые он как бы создал, мы тоже не можем говорить. О чем мы сейчас это скажем? В общем-то, да, и поэтому, когда мы говорим о нем, что он, для чего он создал мир, во-первых, первый вопрос мы вообще исключаем. Не для чего ему нужен, потому что ему нельзя сказать, что ему что-то нужно. Если ему что-то нужно, значит, какой-то недостаток, какой-то недостаток, это уже не создатель, да, это уже не бесконечность. Ему ничего не нужно. А зачем он сделал? Не можем говорить о бесконечности, зачем он сделал, потому что слово «зачем» он относится только к конечной действительности. Зачем какое-то творение могло сделать то-то и то-то? Это вопрос. А зачем к бесконечности не относится? Просто слово само некорректное, да, невозможно его использовать, оно не относится к этой действительности. Его там нету, поэтому, да, это нет. Но мы можем говорить о творении, о творении мы можем говорить. Поэтому, когда он создал творение, зачем он создал творение, у нас остается только один вопрос. Для какой цели он создал творение? Это то, что у нас есть, это то, о чем мы говорим. Но и об этом мы тоже говорим только в аллегории, потому что по-настоящему понять не можем. И мы сказали там три вещи, вот насчет для чего он создал мир. Во-первых, как мы там говорили, для одно из того, что сказано в книгах, то, что приводится в книгах, это приводится в Зоре, что для того, чтобы для отъявления врага, дать добро творению. Да? Другое то, что сказано, Рамбан приводит, для того, чтобы прославить имя Творца, для того, чтобы творение прославляло имя Творца. На самом деле мы тогда показали, что это одно и то же. Дать добро творением, прославление имени Творца, это, в принципе, то самое добро, которое творение. Это надо объяснить, это не будем в это входить. Еще там одно объяснение мы дали на это дело. Для чего? Чтобы проявилось совершенство Творца. Чтобы проявить свое совершенство.
А источник?
Как? А, где это сказано? Где это сказано? Проявить свое совершенство. По-моему, это Рамбан тоже это говорит, но, да, Зор это приводит.
Проявить свое совершенство.
Да, то есть, да, что, не помню точно вот источник этого дела, да, но это Рамбан, по-моему, это приводит, Мидрашим это говорят, да, то есть, это просто сказано такое, да, высказано, и не очень понятно, что это значит, проявить свое совершенство, дал мир для того, чтобы... Да, как что-нибудь проявить совершенство? Куда проявить? Зачем проявить? Для чего проявить? Да, и так далее, и так далее. Мы, в принципе, эту сторону тоже объясняли, но это одна из важнейших, вот, важнейших вещей. Да? В любом случае, это тоже понятие в аллегории. Немножко можно что-то понять, потому что все, что мы говорим об этом, для чего создал Творец мир, это понятие аллегории, и поэтому будем говорить в аллегории, и должны понимать, что это в аллегории. Да? И знаешь, и со всех их точек зрения получается так, что, в общем-то, Творец создал этот мир, чтобы дать творению что-либо. Да? По-простому будем говорить вот наших понятных нам на понятном языке, что, чтобы дать добро творению. Да? Это значит, все они связаны между собой, все эти причины, это, в принципе, одно и то же с разных сторон. Да? И чтобы цель творить создать для того, чтобы дать награду творению. Да? Чтобы дать добро. Не награду, мы еще даже не говорим о награде, а говорим только о добре. Добро. И вот это, то есть, как бы бесконечность и совершенство, из нее как бы выходит, как бы обратно в аллегории, как бы выходит некоторое, отделяется как бы совершенство, что и в рамках вот этого вот да, снисхождения, назовем так, снисхождение, снисходит это совершенство, в рамках этого возникает все мироздание. Да? И цель всего этого дать творением вот то самое совершенство, в принципе, которое исходит от него. И так далее. Обратно это все понятие, не так просто. Во всяком случае, этот мир разделяется, все это творение разделяется на две части. Мир награды и мир исправления. Почему? Потому что даже, чтобы понять, это мы будем говорить в простых понятиях, чтобы дать добро творению, оно должно его принять. Да? Дать добро творению, для того, чтобы, поскольку Творец дает, он совершенствует и дает все в совершенстве, поэтому добро, которое он дает, оно должно быть совершенно. Да? Оно должно быть совершенно, а совершенно оно тогда, когда тот получающий, он является хозяином этого добра. Не просто получает как подарок, обратно, все это в аллегории, естественно, да, не просто получает это как подарок, а это становится его, он, да, то есть он сам достиг этого. Поэтому это самая большая форма вот добра, которую можно дать человеку. Я даю человеку не просто, я ему что-то даю заработать, даю ему что-то подарок, а я ему даю эту вещь заработать самому, чтобы он стал хозяином, чтобы он приобрел это, тогда это становится его частью. Ведь не просто что-то, что он получил извне и обладает и есть в его распоряжении, а это то, что становится сутью его. Потому что то, что человек достиг сам, это его суть. Это его действительность. Он становится в сути этой действительности. Поэтому явно это больше, чем то, что он получает как добавление, как подарок, как что-то извне. Поэтому это наибольшее добро, которое Творец хотел дать людям. Поэтому нужно дать людям возможность, чтобы они могли это добро заработать, получить. Да? И это значит, и тогда для этого возникает мир, назовем по-другому, мир исправления. Для этого создается мир исправления. Мир исправления – это, в принципе, вот этот вот мир, где человек может это дело, где творение может это дело сделать, добиться, выполнить. Получается два общих мира в мироздании, значит, мир награды. Это вначале возникает мир награды, это сама награда, то же само совершенство, которое Творец хочет дать. А потом, как результат из этого выходит мир исправления, то есть мир подготовки для того, чтобы получить эту награду, потому что эту награду само по себе невозможно получить без того, чтобы как-то это дело подготовить. Теперь, все, что мы говорим о духовных мирах, о духовности, мы говорим только о мире исправления. О мире награды мы ничего не знаем. Это не надо, потому что мы созданы в этом мире, к этому относимся, и не это. Мы только тогда, когда будем получать награду, окажемся в том мире исправления, и тогда мы это, да? Только тогда и тогда можно. А так мы вообще не говорим об этом. Ну, а только в общих понятиях нет у нас этого. А о мире исправления мы каким-то образом можем еще говорить. Беседа? Да, сейчас минутку.
Святость расходится за пределы. Что они хотят быть?
Беседа, да? Получается у нас, что у нас здесь получается, что, да, и, да, и, это понятно, да, так мы это сказали. Теперь, вот это вот добро или совершенство, которое снисходит, да, и оно, это происходит как бы идея снисхождения, вот это вот добро, которое приходит, да, значит, оно включает в себя 5 уровней. Обратно, здесь тоже можно говорить о нем по-разному. Потому что ясно, что совершенство, которое Творец, то есть ту награду, которую Творец хочет дать творению, это значит совершенство. Во-первых, где творение само по себе? Оно находится внутри того же самого совершенства тоже, в сути, в корне, по сути, да, потому что, да, уже как возникает эта вещь, да, как возникает эта вещь, что ведь нет же творения, а кому творение это совершенство, как награда, кому? Так вот, внутри самого совершенства есть все, поэтому оно совершенство, если бы не было бы чего-то, то не было совершенства. То есть оно включает внутри себя также как бы корень того, что создается, по идее, по сути. И поэтому как бы это снисхождение этого совершенства обратно все это в аллегории, оно имеет где-то 5 уровней. И про это все, как бы, есть по-разному, которые это дело тоже объясняют, и все тоже это в аллегории, потому что все эти вещи мы не можем понять буквально никак. И 5 уровней там тоже, как можно это объяснить, обычно это называется нефеш, рох, нешама, хая, ехида, да, 5 уровней. Ехида самая высокая, потом ниже хая, потом нешама, рох и нефеш. Так это в своем понятии. В общем-то, что это означает? Что это означает? Что само по себе, да, совершенство, когда оно выходит, само по себе снисходит первое, само по себе корневое первое, это как бы идея, сама идея вот этого вот создания мироздания, да? Это, в принципе, идея. Идея дать награду творению. Сама по себе идея. Это следующий, как бы, выход из него, и оно, из него выходит что-то другое, его порождение, назовем так, его порождение. Что это порождение? Это та самая награда, которая будет дана творению. Да, то сама идея, как вот решение, замысел, скажем так, а потом из него, из этого замысла, естественно, как человек мыслит, когда замысел тоже как бы у него мысль идет похожим образом, да? Сначала есть что-то мне нужно, а потом я думаю, как это нужно, я буду осуществлять, правильно? Так вот, из того, да, из этой мысли, вот я пытаюсь просто такой аллегории это представить, потому что, да, мы всегда можем говорить только в аллегории, что вначале есть как бы корень идеи само по себе, это сама, назовем, потребность у человека, да, или сама вот эта идея, что он хочет, да, вообще достигнуть, а потом она, значит, разделяется на детали у него. В мысли тоже, в мысли начинает это видоизменяться, да? И вот потом появляется как бы вот в замысле Творца следующий этап – это сама по себе награда. И это, да, сама награда, которая будет дана тем творением. Награда – это, в общем-то, называется хохма, да? Первая – это корень, как бы, кто хочет, называется кетер, а вторая называется хохма, мудрость. Это, в принципе, сама мудрость. Это награда, которая предназначена творению. Это та самое добро, которое Творец хотел дать. Первое – это сама идея дать добро. Она включает в себя все. И само добро, и все творения, которые вы когда-то получите, и так далее. Только в мысли, в замысле, в корне, не в это. Да? Следующее – она включает в себя вот эту саму награду, что награда – это вот мудрость. И, естественно, включает также идею получающего эту мудрость. То, как он должен быть, как он должен быть представлен, каким он должен быть. Да? Следующее из этого выходит, это как достигнуть эту мудрость, правильно? Как ее получить, то есть как получить эту мудрость. То есть, если мудрость – это наполнение, то получающий – это сосуд, который ее получает. Теперь, как мы получаем мудрость? Что такое мудрость? Как мы ее получаем? При помощи логики, разума. Разум, логика мы называем логикой, но имеется в виду разум. Разум он получает, то есть разум это сосуд, который вмещает в себя мудрость. Хохму, да? Так должны понять, как оно вмещает. Мудрость это непонятно, что такое, это вот такое вот непонятно. А вот когда я начинаю ее определять, вот что именно я хочу понять, вот как это и так далее, я понял. Когда что значит понимание в нашем смысле, что значит мы понимаем? Мы понимаем и значит из того, что мы видим, то, что мы не понимаем, вдруг начинаем его осознавать, что значит осознавать, делать ему определение, ставить ему границы, рамки. Да? Когда я определил какие-то вопросы, значит я понял, да? Дал какое-то определение, и это называется, в принципе, это действие разума. Это третья часть, в принципе, называется бина, следующее то, что выходит из нее. Потом, после того, что я понял, да, понял саму мудрость, вот понял, как, да, что это, я должен, значит, и научиться ее получить. Я как бы себе что определил, что я не охватил всю мудрость, а только понял что-то из этого, да, что-то вывел из этого. Первое, что я вожу из этого, это, естественно, значит, что я должен делать для того, чтобы вот это дело получить, да? И это выходит из этого следующий этап, что он, в принципе, уже связан с как-то с рохом, назовем это, да? Это, в общем-то, исполнение. Два следующих этапа – это исполнение. Выполнение этого то есть да, подготовка к этому получению – это, значит, рох в смысле эмоциональном и нефиш в смысле исполнения, действия, да? Вот эти вот как бы пять идей. Значит, эмоционально имеется в виду, что эмоциональное пробуждение к действию. Это, в принципе, да? А следующее – это само действие. Это уже пятый уровень, это как бы нефиш. Тогда не будем давать им другие названия, да? Это, в принципе, в общем идея как бы это. Есть, которые по-другому это объясняют. В принципе, все это как бы аллегории с разных сторон, да? Но я как бы объяснил это, что было похоже на мысль человека, как мысль человека, замысел человека исполняется, он тоже исполняется таким же путем. Вначале, да, вот идея, потом как бы, вот, как эта идея воплощает, да, как эта идея будет видна, представить эту идею, потом ее нарисовать, дать ей проект, там, а потом подготовить ее выполнение и сделать выполнение. В принципе, пять уровней. Или есть, которые рисуют это как сначала, значит, есть замысел, потом есть архитектор, потом есть инженер, а потом есть, как, ну, для строения дома, скажем, да, потом есть прораб, а потом уже рабочий, который выполняет. Тоже можно нарисовать в разных, обратно, да, это другая аллегория. Но это, в принципе, 5 уровней, как вот, вот этого совершенства снисходит до того, до этого, да? До того, до получения, до выполнения той самой цели. Теперь, вот это вот вся, два первых, они относятся, два первых уровня, первого вообще никак не относится к миру, он как-то не связан со всем, а вот второй уровень мудрость, там это сама по себе мудрость, сама по себе хохма, это мир награды, это та самая награда. И о ней мы можем говорить только общие понятия, вообще ничего по-настоящему не знаем, потому что мудрость, чтобы нужно это понимать, да? А это мир, два этих уровня первых, они относятся к миру награды. А три нижних относятся к миру исправления, подготовки к тому, чтобы получить награду. И об этих мирах, и все мы говорим о духовной действительности, об этих мирах мы говорим тем или другим образом. Самое высшее в этих мирах – это разум. Та самая бина, о которой мы говорили. Что значит разум? Это логика, это способность мыслить, способность понимать. Поэтому на самом деле в нашем мире у нас нет хохмы, нет мудрости самой. Мы когда берем умного человека, когда мы видим умного человека, что мы говорим про него? Он умный. Что значит он умный? Значит, он может правильно мыслить, ставить рамки, делать определения, выводить вещи из вещи и так далее. Да? Он может охватить и понять вещь, поставить рамки. То есть это, в принципе, мы говорим о логике, о понимании, о способах осознания. Но не о самом знании. Само знание – то, что он должен понять при помощи своего ума. А говорит, все равно он умный, он понял и так далее. То есть имеется в виду, в рамках его разума обязательно есть искра той самой мудрости. Это правильно. То есть эта мудрость, она не сама по себе, но как искра, она приходит. Что-то он понял. И вот это вот что-то он понял, она находится как бы внутри его разума. И вот это вот называется понимание. Но на самом деле мы здесь имеем дело всегда, о чем мы имеем дело, с разумом. Разум – это не само знание, а способность понять знание, способ понимания знания. И когда человек, у него есть эта способность, он какие-то что-то входит внутрь него. Или другими словами, это сосуд, а мудрость – это содержание внутри этого сосуда. Да? Без этого. Теперь, и вот эти три части, они, в принципе, относятся к миру исправления. Поэтому, когда вот это снисхождение происходило из мира награды, пришло из мира награды в мир исправления, там произошло разделение между этими 5 уровнями, и эти два верхних уровня были как бы отрезаны, отключены от 3 нижних, и вот эти 3 нижние, только они, о них мы вообще говорим. Поэтому мы всегда говорим «Нефеш рох нешама», а не говорим «О хая яхида». Да? Теперь, более того, что почему именно говорим о них, потому что на самом деле каждая вещь, что, на самом деле там внизу у каждого творения, ну, у каждого, скажем, человека, у духовной действительности есть 5 уровней, несомненно, да? Есть 5 уровней, все 5 уровней, на том уровне, соответственно, на каждом уровне, да, есть свои 5 уровней, только что они на самом деле, те, которые действующие, они только 3 нижних. То есть, в принципе, у него есть только 3 сосуда для 5 вот этих вот, назовем их святов, совершенства, 5 уровней совершенства. Есть только 3 сосуда. И 3 сосуда, 3 вот этих нижних, как мы сказали, да, разум и так далее, да, и эмоциональная сторона его это, да. Только 3. Почему? Потому что только 3 эти, они вот, это относятся к построению этого мира, и в этих, то есть это они относятся к исправлению, к чему-то, к действию, они относятся к действию, не к получению награды, а к действию. После того, что он сделает действие, он придет, и там получит все 5, и там он придет мир награды и так далее. А сейчас здесь награду не получают, а только получают что? Только делает действие, только может сделать действие, это только подготовка к получению, вся эта мир исправления, поэтому называется мир исправления, только подготовка для того, чтобы заслужить самому и так далее можно получить. Поэтому в этих трех, да, в этих мирах есть только, да, вот три, возможно, три, те, которые действуют, что значит три действия, три орудия для действия. Да? Почему? Потому что каждый вот этот уровень совершенства, который мы сказали с пяти, у него есть свое орудие, при помощи которого он действует. Как мы сказали, что внутри каждого уровня в совершенстве есть две, оно включает в себя две вещи. Оно включает в себя само как бы наполнение и само получающее, потому что оно совершенствует, такое включает в себя. Поэтому должно быть как бы пять, назовем это, килим сосудов, а на самом деле есть только три нижних. Это то, что произошло в мире исправления. Не знаю, сколько правильно я хорошо это объяснил. В любом случае, мы всегда говорим только о трех сосудах, это о трех орудиях, о трех действительностях. Но наполнение, оно на самом деле есть пять. Оно на самом деле есть пять. Но, да, наполнение есть пять, только они не наполняются все, а входят внутрь, вот сосуды внутрь творения, только три нижних. Вот нефеш, рух, нешама. Поэтому мы говорим о них, да? Беседа? Теперь, и если мы приходим дальше, что... Но вот это вот, как бы у каждого творения есть обязательно этих пять... Вот этих вот не сосудов, а пять вот этих уровней совершенства, которые он должен получить. Но их у него нет, они есть вокруг него, это то, что мы здесь говорим. Да? Они как бы присутствуют, но не у него. А у него есть только три нижние. Это нефиш, что нефиш, ответственно, дает ему жизнь телесную, скажем так. Рох, это обуславливает его эмоциональную сторону. А нешама обуславливает его душу. А нешама обуславливает душа, да, это обуславливает его разум. Разум это способность получать вот эту вот ту самую мудрость. А этой мудрости нету как таковой. Но вот способность, она может быть. У человека может не быть. Если она у него есть, мы говорим, он разумный человек. А если у него нету, то значит он не разумный человек. Да? А человек может быть в таком состоянии, что у него есть этот разум, либо нет разума и так далее. Да? Теперь, а вот эти две другие стороны, более высокие, хаява и хида, они находятся вне него и как бы окружают его в каком-то смысле. И вот это вот, что значит понять окружают его, они как-то воздействуют на человека извне него. Это сказано про это, что оно включает, да, воздействует на, как это, на... Ну, извне мира, будем так говорить, да? То есть, что это пять у каждого, скажем, у человека утворения? Первое – это смысл его существования, для чего он был создан, его основная цель, да? Второе, то, что ниже, да, это ехида. Хая – это, в общем-то, что он лично должен делать и выполнять, как бы его судьба, назовем так. Первое – это его конечная цель, к чему он должен прийти. Второе – это его судьба. Она не находится внутри человека, она находится вне человека.
Мазаль?
Мазаль, назовем так, кто-то скажет, мазаль. Его личная цель, его, что он должен лично делать, какие действия он должен делать, почему, да?
Но это же можно менять.
Он предназначен для чего-то, он как-то был создан, выполнить какую-то роль определенную. И вот эта вот роль, она включается вот в этой... Да, вот втором, на втором этом, да?
Например, изначальные качества, которые надо исправлять, да?
Да.
Как понять?
Да, сейчас пытаемся понять немножко, да? Ну, немножко разобрать. Так, мы в общем говорим, потому что по-настоящему понять это сложно. А нешома, разум, это чтобы понять, как это, осознать это, как себя, осознать это действие. Само осознание этого действия и так далее. И воздействовать, ну, и привести к этому действию. Угу. Вот этот разум, он может прийти и заставить нефиш и рох, рох и нефиш выполнять это действие. Разум, он понимает, как это, да? Как это осознание этого, оно приводит человека к действию, да, само по себе. То, что это познать саму вот эту свою цель, свою, что делать, это познать. Так вот этот вот разум, он, по идее, находится внутри человека. А вот эти две, они находятся снаружи человека. Две первые. Что значит внутри человека? Это значит внутри сознания человека. Что такое внутри и снаружи? Это как бы здесь важная вещь. Снутри и снаружи, снутри это сознание человека. Снутри это то, что человек осознает внутри своего разума. Хотя бы как-то. Снутри это мы называем внутри. А то, что приходит к нему из внешнего мира, это называем снаружи. Да? Например, попытаемся сейчас понять. Мы тоже говорили, внешнее и внутреннее. Вот в соответствии с этим мир делится на внешнее и внутреннее. Человек тоже делится как бы на внешнее и внутреннее. Тело у него, скажем, внешнее. Почему внешнее? То, что мы можем увидеть, как бы проявляется его действие в этом. Да? Нефеш тоже, в общем-то, считается в этом смысле внешнее, но хотя мы это не видим, но вопрос, в каком смысле мы про это говорим, да, с какой схеме мы про это говорим. В всяком случае, тело это внешнее, потому что мы видим проявление его, это, да, почему он себя так ведет. Он может вести себя так, потому что есть какие-то желания телесные, скажем. Мы их не видим, но можем понять это. Получается, что как бы тело внешнее, а нефеш, ну, тот источник для этого действия, оно внутреннее. Его мы не видим, мы можем только, да, видеть это, только догадываться о них, да. Или у человека есть какие-то, да, эмоциональные его переживания. Мы это можем, может быть, на теле проявляется каким-то образом, но самих их мы не видим, можем только догадываться о них, да. Разум человека тоже нет. То есть получается, разум человека, то, что понимание человека, оно тоже может как-то проявляться внешне. То есть мы видим это в поступках внешних его, да, в теле, в поступках его, но только об этом догадывается. Получается, что есть внешнее и есть внутреннее. Да? Внутреннее для самого человека, вот его желания и его эмоции и его осознание, оно для него считается внутренним. Почему внутренним? Потому что он это чувствует, он это ощущает. Да? Я, когда вижу другого человека, я вижу только поведение его. Я не знаю, что у него болит там на душе. Но я вижу поведение. По поведению могу догадываться или нет. А сам человек про себя не должен смотреть на свое поведение, чтобы догадываться, что у него там болит на душе. Правильно? Это он это чувствует. Он это, да, он внутри это чувствует, только, не, значит, и там так получается, что нефеш, она находится как бы, вот это вот, да, это внешнее для рох, а рох это внешнее для вот этого, для нешома, нешома, что это разум. Разум, понимание человека, мы тоже говорим, что оно внутри, что значит внутри, не снаружи, почему снутри, потому что я это понимаю внутри своего разума, ну, внутри себя. Осознаю. То, что я не осознаю, не могу понять, оно не находится внутри меня. Не много кто-то может рассказать, я могу что-нибудь это, да, и так далее. Но я это не осознаю. Поэтому не находится внутри меня. Поэтому мое, то, что внутри меня находится, разум, что мы говорим, это способность мыслить, способность понимать и так далее. Это различные мои рассуждения. Это то, что находится внутри меня, потому что я это знаю. Я, может быть, внутри этих рассуждений пойму что-то, какую-то идею из, не знаю, откуда-то, так эта идея как бы находится внутри моего разума, становится. Вот эта вот искра знания, она оказывается внутри моего разума, потому что я это осознал. То есть то, что я осознал, то, что находится внутри моего разума, это называется внутри. Да? Так вот, то, что внутри человека, может быть только три. Это нефиш, вот это вот ощущение телесное, скажем, ну, да, скажем так, это его эмоциональное, и это его разум в каком-то смысле. А вот его цель сама, ну, то, что он должен делать, и то, что его цель, он не может это осознать, не может это видеть, он этого не ощущает вообще. Поэтому мы говорим, это находится снаружи. Оно как бы находится более духовное, да? Находится первое, но она внутрь человека не входит. Потом, по той причине, что, значит, есть только три, а не два, а не пять, да? Только три сосуда. Нет сосуда для того, чтобы это получить. То есть нет чего, чтобы это понять, чтобы это как-то вошло внутрь человека. Да? Не знаю, насколько это понятно. А я говорю, так вот эти вот две, которые снаружи, они тоже приходят к человеку и тоже воздействуют на человека, но извне него. Через мир. То есть и человек оказывается в различных ситуациях, что эти ситуации, они приводят его к тому, к какому-то поведению. Происходят различные ситуации с человеком, события вокруг него. Почему они вдруг с ними происходят? Откуда они к нему приходят? То есть вот из внешнего мира, на вот этот внешний мир воздействуют те вот эти вот, то, что находится вне человека, две, те две, в принципе не две, а вот только вот, ну, хая, да, вторая. она воздействует на окружающий мир, и под, не, оно не, оно, идея ее под воздействовать на человека, чтобы человек ее осознал, чтобы оно вошло внутрь него. Но оно само по себе не может войти внутрь человека, человек не может ее осознать. Но оно приводит ему разные события, которые приводят его к различным испытаниям, что в результате, если он стоит в этих испытаниях, он как бы выполняет то, что было, замышлялось, вот, да, что он должен был бы выполнить по своей, да, по своей судьбе, скажем так. То есть это та судьба, которая с ним происходит. Поэтому говорю, что это судьба. Ну, тоже утрировано очень, да? То есть то, что человек обязан сделать, да, оно, он это не знает. Но оно приходит к нему извне в различных ситуациях. Почему оно приходит извне? Это та его сторона души, которая не вошла внутрь него, она воздействует на внешний мир и через внешний мир приходит к нему.
А как же выбор?
Нет, а тогда у него есть выбор, свобода выбора его, это действие, он оказывается в ситуации, и как он себя поведет в этой ситуации, это...
Так он может так, а может так.
Может так, может так, и либо он тогда это принимает, либо он это выполняет, либо не выполняет, правильно?
А
в этом
в
идее.
Случае происходит
чекун? А, если, да, в любом это как бы отдельный разговор, да, значит, у человека есть свобода выбора, он делает, не делает, мы сейчас не будем ходить в идею свободы выбора, я просто хочу нарисовать схему этого дела, да? Да, как оно там потом происходит, со свободы выбора, это отдельный разговор, да? И, да, в принципе, это как бы понятно, да? То есть, да. Да. Там немножко сложнее все это дело, но я не хочу этого. Я просто хочу объяснить это понятие целям. Каким-то, хоть как-то, чтобы было только ощущение. По-настоящему не сможем это понять, да?
Просто как бы судьба – это как бы то, чего не может не быть.
Не-не-не, я поэтому сказал утрированно, не совсем правильно. Не это имеется в виду. Не судьба, в смысле судьба, как в мире понимается, судьба дается, человеком произойдет. Не это имеется в виду, а та роль, которую он должен выполнить. Та цель, которую он должен сделать, те действия, которые он должен сделать в мире, те заповеди, которые он должен выполнить. Это его судьба, его часть в мироздании. Это его судьба, значит, его роль в мироздании. Для этой роли ему разные нужны события, которые происходят и так далее. Так они к нему приходят, кто им посылает, кто как бы ответственен за это. Его же нешама сама, только не нешама, а то, что выше нешамы. Нешама или нешама.
А если он это не выбирает?
Значит, он отделяется от своей души. Не связывается, отдаляется от нее, а идея приблизится к ней. Ну, тогда он не получает ту самую награду, но это как бы идея. Она же есть награда для него. Это же...
Оно все равно его, только он от него отдаляется.
Он от него отделяется, да, значит. Это мы говорим карет. Нефиш отрезается. Что мы имеем в виду карет? Это, да, карет это больше, чем это, да? И также, ну, нешама тоже отделяется, да? Разум тоже, человек теряет разум тоже, да? То есть, тот сам по себе разум, третье... Да? Понятно, 5 сверху. Первое это его конечная цель. Второе это вот в человеке, это то, что, роль, которую он должен выполнить. Она, в принципе, есть награда для него. Только в нашем мире, она представлена, в нашем мире, вот в мире исправления, эти 5, они не как 5 точно, вот как мы сказали в самом начале, да, там с хохмой и так далее, с мудростью. А в смысле вот роли человека, да? И поэтому первое это как бы его цель, а второе это то, что он вот в частности должен сделать, какие детали и так далее. Так это каким он должен быть. А третье это нешама, это способность это понять, осознать, воспринять и так далее. Это значит сама вот эта логика, разум и так далее. А вот оно как бы вот три нижние, они, четвертое это его эмоциональная сторона, пятое это его непиш, телесность. Так вот эти вот три, они находятся внутри человека, как бы человек их осознает, внутри его сознания. Две первые внутри его сознания не находятся, но они приходят ему извне. Ихняя как бы цель сделать так, чтобы он сделал такие действия, чтобы оно в конце концов вошло хотя бы в какой-то мере внутрь его разума, внутрь нешомы, чтобы нешома могла это... осознать хотя бы. Это тоже не называется, что внутри сознания, но как, да, она не входит как бы внутрь, она входит внутрь-внутри, да, внутреннего, да. Но не, на самом деле не там осознание настоящего, мы никогда не можем понять, вот само вот это вот две первых, да? Как мы видим, мы не можем это увидеть внутри себя, как мы видим внутри себя эмоции, мы видим внутри себя, мы видим наши размышления, рассуждения внутри себя. Это мы не сможем увидеть. Все это? Теперь, да, это понятно как бы в какой-то мере. Да? Это значит, это пять видов, значит, да, теперь. Вот эти вот разум, третье то, что мы сказали, нешама, она, как мы сказали, находится внутри человека, на самом деле не всегда находится внутри человека. Да? Она как бы или входит, или не входит, может входить или не выходить. То есть, либо человек, мы это знаем про человека, человек иной раз, как мы это приводили пример, да, кушает колбасу. Спроси его, о чем он думал во время еды. Кушал колбасу, спроси его, о чем он думал. Ничем не думал. Вообще не думал. Он наслаждался вкусом колбасы. Это что? Да? Не думал. То есть, в принципе, он как бы не связан, да, сразу, нет там мысли, нет этого, да? Или, может быть, наоборот, он занят какой-то идеей, думает о чем-то, ему еще что-то кушать принесли, он съел, спроси его, что он ел, он даже не знает, что он ел, да? То есть это как бы его сознание, мы тогда объяснили, находится ли на уровне роха или на уровне нешомы, да? Но здесь это, но здесь больше, чем это. Если человек, да, человек может быть разумный, то есть человек может, когда человек ведет себя в соответствии с разумом, в соответствии с разумом, это в соответствии с тем, что в разуме есть те искры мудрости, которые мы говорим, то есть он делает то, что он должен был бы делать действительно в своей роли. И тогда, что он делает, это когда человек выполняет заповеди, живет по законам Торы, то, что от него требует Тора, что оно требует, требует разумного поведения. Разумное поведение – это значит, я тебе даю Тору, ты должен понять, что там это, и действовать в соответствии с этим. Это разумное поведение, оно, почему, да, в чем проблема здесь? Проблема в том, что моя телесность этого не хочет. Да, телесность хочет того и другого, и третьего, а вот этого она не хочет. И тогда приходит это разумное поведение, да, разум приходит и заставляет свое тело, да. И тогда человек, он разумный, он ведет себя в соответствии с разумом. Это так Тора обязывает человека, что он должен быть разумным. И тогда разум находится внутри человека. Почему он всегда делает расчет, почему правильно себя ведет, неправильно себя ведет, и так далее, так или иначе, или по-другому, и прежде, да. И вот так он, да. И тогда эта идея, да, это значит. Тогда мы говорим, что у человека этот разум, нишом, она находится внутри человека. И он ее осознает, как бы, да, он не как кушает колбасу, да, он осознает, что он ведет себя в соответствии с тем, что он решил, как правильно себя повести. Он сделал расчет, он учил, он понял, он узнал какую-то идею, и сейчас он ее пытается выполнить в жизнь, да. А тело не хочет, требует того, тело другого, так я заставляю себя, делаю разные способы, борюсь с яцерара, как мы говорим, воюю, стараюсь, пытаюсь и так далее, и привожу это, как бы заставляю исполнять. Там, в принципе, основное действие еще лицо, внутри человека в этот момент это разум. Это основное его действующее лицо. Да, понятно, да, понятно. С другой стороны, человек живет другой жизнью. Он не думает заниматься, исполнять, выполнять какую-то роль и так далее. Он просто живет, наслаждается жизнью. Ходит на дискотеки, не знаю, что там, да? Кушает, отдыхает и веселится. Он живет, просто он живет. Он, в принципе, этой работы не выполняет. Тогда что? Что мы говорим? Тогда мы говорим, что этого разума как бы там нет просто. Нишом, у него нет нишомы в тот момент. Или по-другому. Она, конечно, у него есть все пять уровней. Только эта нешама не находится внутри него, а находится вне него. Да? Что значит не внутри него? Не внутри его сознания, он никак не это, да, оно не, да, он его не осознает.
У него есть недоступ в любом случае, но...
По идее, он может к ней приблизиться, он может ее вернуть. Если он начнет включать свой разум, захочет включить свой разум, захочет вести себя правильно, то тогда будет вести в соответствии с вот этим. Да, тогда он будет разумный человек. То есть разумный человек тот, у которого присутствует разум. Неразумный человек – это тот, который не присутствует разум. В этот момент он, в принципе, животное, не человек. Уже человек без нешомы, без разума – это не человек. Ну, в каком-то смысле, кто-то скажет, да?
А когда вне, она, значит, как бы тоже через мир приходит? Или она только через...
Это вопрос, да? Как она воздействует извне? Очень может быть, что каким-то образом через это тоже. Да или нет? Отдельный разговор. Не знаю, если она вообще воздействует из ней, должно воздействовать из ней. И не думаю, если оно должно воздействовать. Возможно. Да, но почему? Суть ясна, что к человеку приходят из мира различные ситуации, которые приводят его к состоянию испытания, где он должен включить вот эту мозги. Работу, включить мозги, скажем так, да? Это понятно, если он так оказывается.
Запустить.
Вопрос, если эти испытания про, вот, про хая, мы говорили, что хая именно так оно и действует. Нишома, наверное, что если нишома выходит из человека, то хая выходит оттуда, откуда она выходит, где она находилась и так далее, она занимает ее место. Может быть, не будем в этом ходить, как там точно, в деталях. Да, это не принципиально. Теперь получается это, да, так такое, когда человек нет разума, значит, есть только у него нефеш рух, он живет, он думает, не думает, он как это, отдыхает, веселится, наслаждается телесно и наслаждается эмоционально тоже, да, в каком-то смысле. Это мы говорим, да, это воздействие, да, это мы говорим, да, что так это, да, и значит, вот этот вот разум, он иногда входит внутрь, иногда выходит из человека. Зависит от его поступков. И это сказано, что когда человек делает нарушения, грехи, это значит, нишама выходит от него. Нет нишама у него. Это то, что написано в Мидрашим. Да? Более того, сказано, что в наше время вообще нет людей, у которых есть нишама. Ну, почти что. Есть некоторые единицы только. Да? У людей обычно нет этой нишамы. Да? Почему? Потому что человек живет своей жизнью обычной. А когда у него, да, нишама входит внутрь него, в момент, когда человек пробуждается духовно, в момент есть духовный подъем, вдруг человек загорелся, я хочу, я вот все, я с этого момента и так далее, это говорит, что вот тогда нишама как бы поцеловала его, вошла немножко внутрь него, чуть-чуть коснулась его. То есть моменты этого, да, моменты вот особого духовного подъема человека, когда он загорелся вот, все, надоел этот мир, все эти глупости, я хочу быть сейчас, да, знания, хочу истину, хочу это и так далее. Он как бы эта нишама дотрагивается до него. Когда она входит по-настоящему внутрь него, то тогда это как бы особый человек. Да, как бы мы... И да, и это и так далее, да, это как бы идея. Теперь, получается здесь, что вот эта вот нишама, она входит или не входит. Теперь, зачем я все это рассказываю? Прежде всего, я две цели, да, вот, мы там вначале сказали о нескольких темах, ну, посмотрим. Во-первых, первую вещь, которую я хочу сказать, это для чего нам это нужно? Для того, чтобы понять, что такое целим. Целим. Вот этот сам целим, по образу Творца он был создан человек. По какому образу? Три буквы. Цадик, ламет, мем. То есть я хочу немножко дать видение, как бы то, что говорит этот Рабби Цвия Воложин в этой, в своей этой, да? То есть это три буквы, цадик, ламед, мем, что на самом деле мем это то, что первое, вот это вот, да, корень человека, это мем, а ламед это вот та самая хая, вторая, а цадик это нишама, та, которая входит внутрь человека, входит или не входит. Да? Три первых уровня духовности человека – это и называется целем. Это цадик, ламед, мем. Мем, ламед, цадик, в общем-то. Ну, там написано в таком порядке, потом есть объяснение, почему на таком порядке, а не в таком, да? Именно специально в таком порядке. И, да, а вот нефеш рох, оно как бы отделено. Мы же сказали с самого начала, что в мире исправления два первых уровня они как бы отделены от этого, да? Два первых уровня, они отделены это, да? Совсем в этом мире есть только три нижних. Так здесь мы это говорим тоже, есть разделение. Эти две нижние, они вообще не связаны как бы с духовностью, вот по-настоящему. Да, они как бы это внешнее считается по отношению к духовности. А само внутреннее это... А нишама, она может войти внутрь, а может не находить внутрь. Или наполовину внутри, наполовину не внутри. Да, вот эти две первые, они вообще не входят в это, да? Но они воздействуют на человека. И вот это целем, это значит садик ламед мем. И когда сказано, что по образу Бога был создан человек, имеется в виду по образу, что у него есть эти пять сторон. Вот эти вот целем, это образ, что у него есть, кроме нефеш рух, у него есть также нишама, Хая в Яхида. Это, в принципе, по образу.
А были когда-то, в кого Хая входила?
Как?
Когда-то были люди, вот говорят, сейчас Нишама не входит.
Не-не-не, Хая никогда, не-не-не, Хая нет, нет такого понятия. Это не в мирах вообще, да, это только там, где она есть. Ее можно осознать, то есть как бы она понимается при помощи разума.
И так всегда было.
Да, то есть, суть понимается, если, скажем, понимается, значит, входит. Не так. У него нет своего ощущения, да, для него нет сосуда внутри человека, который мог бы это воспринять. У нас, сейчас, да, не предусмотрен первоначально, у человека нет, то есть только три сосуда, не пять. Это только в мире награды будут пять, да? Там, когда это. Теперь, почему, что значит, нет? Но тем не менее, оно как-то входит все-таки, да, в человека. Мудрость, она входит как-то в человека, но только через разум. То есть, она входит внутрь наполнения, то есть, он как бы входит в сосуд для разума, не в сосуд для хохмы, нет сосуда для хохмы. Что это значит? Как это можно понять? Что, например, я, это, да, вот свои телесные переживания, телесные разные как инстинкты, я не знаю, что это, разные телесные свои эти, я ощущаю как телесность внутри себя, правильно? Я ощущаю как особую эту, да? Свои эмоциональные переживания я тоже внутри себя ощущаю как эмоциональную вещь, да? Свои рассуждения я тоже понимаю, как вот я рассуждаю, я могу даже рассказать кому-то и так далее. Но то, что я понял внутри рассуждения, я не могу никак объяснить. Я могу только объяснить в рамках рассуждения. Мудрость, само понимание, я не могу рассказать. Если я расскажу это, я в принципе расскажу это в рамках рассуждения. Рассуждение это же логика, бина, это не это, да? То есть, логика у меня есть. То есть, у меня есть орудие для того, чтобы делать рассуждение. Но орудия, чтобы осознавать и видеть, и чувствовать саму мудрость, у меня нету. Поэтому я ее никогда не могу увидеть или почувствовать внутри себя, но я могу ее как-то ввести внутрь своих рассуждений, ощутить внутри своих рассуждений. То есть я не могу, оно не, нет у меня сознания до этого, я могу видеть свои рассуждения, но не могу видеть мудрость. Да? Понимаю, само вот то, что я понял, я не знаю, потому что обычно человеку скажи, то, что ты понял, понял, ну что это такое? Вот не могу объяснить, и все. А, ну постарайся. Он начинает объяснять, он начинает делать разные рассуждения, что внутри них может быть есть какой-то намек на то, что он понял. А вот само понял, он не может рассказать. Понятно, да? То есть она как-то может войти. Это называется, что искры как бы входят, они входят внутрь разума человека. То есть внутрь, да, внутрь его разума, внутрь разума человека, но не для него отдельного своего понимания клик внутри человека, чтобы он мог это осознать, почувствовать, увидеть. Как-то определить или еще что-то, да? Ну, мы даже не можем говорить об этом, потому что мы говорим языком определить. Слово определить относится к разуму, к логике определить. А там язык определить, он не работает, да? Там как-то по-другому. У нас просто нет языка. То есть у нас нет языка для этого, другими словами. Мы можем что-то почувствовать, но языка для него понимания нет, да? Нет, чтобы его как-то ввести в какое-то внутрь себя, назовем так это, да? Понятно, это та самая хохма. Так она это, да, это, да. И получается, так вот это получается, так это по образу Элоким был сделан человек, он был сделан по вот этими тремя, да, вот эти вот три у него есть, которые находятся над ним и определяют ему его судьбу, не судьбу в смысле, вот как люди понимают, а судьбу в смысле цель человека, и как бы находятся над ним. Направляет его, управляет им либо через нишому, через нишому это через внутреннее, через разум, что то, что в разуме человек что-то понимает, какие-то что-то он понимает, вот это то, что понимает, ему послано было оттуда, сверху и так далее, да, и вот это вот называется, да, что вошло внутрь него, да, то, что он что-то понял и так далее, и оно управляет им изнутри. Вот я понял что-то, и я хочу это, я понимаю, что это правильно, и поэтому я себя так веду. Это управление собой, своим телом изнутри человека, правильно? А есть управление извне человека, что это уже другие вот эти вот две верхние души, как назовем их, да, стороны души, они, которые воздействуют на человека и приводят его к тому, что он должен был сделать, да? Беседа. Это то, что мы сказали. Теперь, поэтому это по подобию Бога. Почему подобие Бога? Потому что любая духовная действительность построена так же. Потому что это цель мироздания, да? Так они построены, все духовные действительности, вся духовная действительность построена таким путем, что есть у нее пять что есть у него пять. Это то, что это, в общем-то, идея. Потому что идея Бога, название Бог, оно не относится к мирам награды, а относится к мирам исправления. Да? И, то есть это и дело управления, это идея управления мирозданием. Потому что в мирах исправления возникла схема управления, как человек должен вести. Мы не раз говорили на эту тему, это Хесед, Дин, Верахамим и так далее. Да? И, в общем-то, и шесть сторон. Да? Хесед, Дин, Верахамим, Нецах, да, ну, то есть Хесед, Дин, Верахамим, добро, справедливость и милосердие на двух уровнях. На уровне идеи и на уровне исполнения, как оно исполняется в жизни. Поэтому есть три, и три всего получается шесть. И вот в самом слове «целим» это также отмечается, что «мем» – это корень, самый корень. Что такое «мем»? Что это сам корень? Это, в принципе, да, вот эта внутренняя идея его, а находитесь еще какое-то понятие ввести, чтобы понять это, не хочу это сейчас вводить, это понятие, но имеется в виду как бы четыре понятия духовности, да, мы говорим так, это рабы целеволожно это приводит, объясняет, каждый из этих букв, что, и, да, что все состоит, все происходит из четырех основ, огонь, вода, да, огонь, вода,
земля и
и воздух, да? Не буду сейчас входить, может быть, как-нибудь мы вернемся к этому, будет объяснять. Это как бы все, и духовное тоже, оно как бы состоит из этого. Не из этого, это просто название определенных понятий. А это, имеется в виду, это, в принципе, четыре буквы Творца, да, Юд-Кей, Вав-Кей, другими словами. И вот эти вот четыре буквы, они как бы в начале, вот, они в своей полноте, каждая состоит из десяти. И поэтому получается 40. 4 умножить на 10 это 40, это как бы основной корень, вот цель, первоначальная цель, а поэтому это мем, это первая буква мем, ну в смысле последняя, но на самом деле она первая, буква мем, да, что она показана, тут корень, про который мы говорить в принципе не можем и не говорим вообще, просто так для порядка, чтобы имели в виду, поэтому она 40, мем, поэтому это мем, что мем это 40, имеется в виду 4 вот этих 10, да. Следующая ламит, это та самая хая, то что мы сказали, воздействие. Это, в принципе, 3 умноженное на 10. Это 3, это вот те самые Хесадин Варахамим, та самая система управления в своем замысле, как она должна быть, и поэтому это 30, ламит. Да, это система управления человека, мирами и так далее. А цадик это 90. Это, в принципе, вот эти 3, они на 3 уровнях, да, в голове, в теле и да, в действии, назовем так, да. Обратно, в осознании, в разуме, ну, на 3 уровнях. Разуме – это когда душа входит внутрь человека, она воздействует на него на все, на его разум, на его эмоциональную и на его телесность. И на каждом уровне воздействует 3 этими силами – Хесадин Варахамин. Всего получается, да? Хесадин Варахамин, всего получается 9, и каждый из них умножен на 10, получается 90. Так получается это, да? Так вот рабыцель объясняет, не будем ходить там в детали и так далее, да? Во всяком случае, это идея, то, что мы сказали, что каждый человек, у него есть замысел, смысл, для чего он был создан, и вот разум, это как бы одна из сторон его. Одна из сторон его, это вот эта вот идея нешомы, души, которая, про которую мы обычно говорим, что мы говорим про себя, про человека, что у него есть душа. У него есть душа. Душа, это значит тот самый разум, при помощи которого он может понять какую-то искру мудрости того-то, да, и так далее, это награда, о которой мы говорим, и так далее, не будем ходить. Просто я хотел еще один момент рассказать здесь, да? Мне просто задали вопрос, и я хотел на него ответить. Спросили вопрос непростой, ну, как бы, в принципе, несложный, но, скажем так, да, что в этом смысле получается, да, что мы говорим? Человек. Человек был создан по подобию Бога, правильно? По подобию Творца. Поэтому он отличается от всех остальных. Мы здесь уже первую лекцию вот на вот из этой серии разбирали разницу между человеком и животным. Да, там подробно разбирали разницу между человеком и животным. И да, и пришел кто-то, приходит ко мне, это, да, 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 что да, разница между человеком и животным. Что мы там сказали, помните, да? Что человек, животное это часть этого мира. Животные – это часть этого мира. То есть, каждая есть часть фауны, флоры и так далее этого мира, мира природы. Возьми какой-либо вид животного, насекомого или там чего-то, убери из природы, природа нарушается. И тогда не в том месте, там, не знаю, может, пустыня произойти в результате, да, потому что умирают те, которые питаются ими, и так далее. То есть, как бы нарушается равновесие. С другой стороны, человек, он лишний в природе. Убери его из природы, из мира, ничего не нарушается, все нормально, еще лучше будет. То есть человек, он тот, который использует природу, тот, который ее нарушает, если он ее портит, он ее улучшает или еще что-то, да? Он над ней, он ей пользуется, он это. Поэтому то, что мы учились пасука там, рдубит гата ямы, оба шамами и так далее, что властвуйте, то, что было сказано человеку, властвуйте над животными, над рыбами, над животными и так далее, над птицами. Властвуйте, то есть это имеется в виду, эта идея сказана, что человек не относится к миру. И мы объяснили там точно как и что именно, что на самом деле человек, он, да, его, как бы, у него нет цели в мире мироздания. Нет цели в мире природы, не мироздания, а в мире природы. Нет цели ему в мире природы. А цель, вот у кошки есть цель, предназначение, а у человека нет. Вот не нужен он миру природы, и все, а кошка нужна. Да, можно там рассчитать и так далее. И мы сказали, это удивительная вещь, как вдруг так вот человек такой, это если говорить, что человек, он как бы тоже часть природы, создан, вот, возник там эволюция, шмоволюция и так далее, возник как-то из животных, то получается интересно, кошка, казалось бы, ну, достаточно совершенна, но не настолько совершенна, как человек, она является частью природы, а человек, он же более совершенный, если типа эта идея, так должен быть еще больше у него роль в природе. А вдруг у него никакой роли нет в природе, не нужно и никак. То есть это принципиальная разница между человеком и животным, что животное – это часть природы, а человек не является частью природы. У каждого животного есть предназначение внутри природы, она играет какую-то роль в гармонии природы. Человек такую роль не играет, но это не значит, что у него нет никакой роли. Только роль его не находится внутри мира, а находится вне мира, как мы проводили пример с машиной, да, которая везет... Да, врача там и так далее, что мне это. То есть человек, он не связан с этим, он не является частью природы. Поэтому это принципиальная разница между человеком и животным. С другой стороны, есть вопрос, а может быть, животные, они там развиваются, человек развился и так далее, мы там разобрали, что все это не действительно. Владимир меня спросил вопрос, а вот что насчет дельфина? Дельфин ужасно умный. Если уж мы скажем про дельфина, да, это я хотел объяснить эту вещь, да. Дельфин же он очень умный, правильно? Очень умный, то есть он там приводит разные примеры, ну, я знаю, может, сами, кстати, знаете, да, что он там, я знаю, зовут друг друга по именам, там еще что-то с ними, учатся сами, они просто сами там и так далее. Ну, действительно они умные, нет сомнений в этом, да, никто в этом не сомневается. И если вот они такие вот умные, не как все, не похожи на других животных, может быть, у них есть разум. Если у них есть разум, то это разумное существо, как и человек разумное существо, так и дельфин разумное существо. Может быть, есть еще какой-то разум не на другой планете, там, или еще где-то и так далее, там, в виде чего, я не знаю, в виде чего, да? Какого-то урода, ну, чудовище какого-то, это человек. Разумное, да? Вот скажи, какая разница между человеком и дельфином? Это вопрос, в принципе, да? Почему? Может быть, мы скажем, что вот, тогда это свидетельство о том, что человек как бы произошел от животных. И вот поскольку вот есть очень такое близкое к человеку, скажем, да, это и так далее. Есть разница или нет разницы между дельфином и человеком? Ну, по-простому, да, чтобы на это ответить, надо понять. Да? Вот прежде чем мы войдем в наше объяснение, чтобы объяснить, в чем действительно разница, да? А по-простому, как бы это было бы, даже без всего знания, о котором мы говорим, само по себе просто взгляд на мир. Ну, явно, что дельфин – это не человек. Ну, в смысле, не мыслящее существо, как человек, во всяком случае, да? Не мыслящее. Это, здесь мы входим, вот эти, должны понять, что такое разум. Здесь вопрос раз, что такое разум, о котором разум мы говорим, правильно? Мы сказали, что человек был создан по подобию Бога. Что значит по подобию Творца? Бацелем Элоким, как мы сказали, что у него есть три вот эти первые, правильно? Что у него есть мем, у него есть вот это вот цадик, что это нешама, его душа, это разум, про который мы говорим. Оно входит внутрь него, или есть внутри него, или нет, но входит или не входит и так далее. Да, но есть у него в принципе, в сути. Животного этого нету. Что если у животного есть только нефеш и рох? А может быть, рвов тоже нету? Я не знаю, как к животным относиться в этом смысле. Сейчас попытаемся понять эту вещь. Да, но прежде чем ходить вот всю эту идею, то есть мы сказали, что человек по подобию Бога. Дельфин тоже по подобию Бога был сделан? Явно нет. Да, это принципиальный раз. Но в чем это проявляется? Как понять? Ну разум-то у него есть. Мы же видим, что он умный. Ну, во-первых, на самом деле, я не думаю, что да, даже вот просто в обычных понятиях, как вот ученые приходят и так далее, явно, что они, ну, все ученые признают, исследователи признают, что она достаточно умная, да, но не то, что она умная как человек. Хотя бы, если говорить только вот в рамках этого, да, сравним это разум человека, разум действительно. Почему? Что если хотя бы она была бы разумна, действительно, что вот разум, есть у нее сознание или нет сознания, тоже вопрос, что мы имеем в виду, когда говорим о сознании, и что мы имеем в виду, когда мы говорим о разуме, это большой вопрос, да? Но во всяком случае, когда мы говорим о каком-то, есть у него сознание, вот можно с ним это, да? Если было бы, можно было бы его как-то сравнить с человеком, то давно бы наладили контакт с ним. Может быть, скажем, это разумное существо, но в другой форме, в другом теле. Ну так что? Разумное существо в другом теле. Разумное существо в другом теле, оно же находится здесь, на Земле, не где-то там. Эти, значит, посылают разные сигналы в космос, чтобы кто-нибудь там и так далее. Наладить контакт с кем-то. Подожди, у тебя здесь дельфин. С дельфином ты наладил контакт? Да? Понятно вещь? То есть, если бы действительно это было бы разумное существо, нашли бы как мы относимся к человеку, то нашли бы какой-то контакт, чтобы с ним могли общаться, сказки ему рассказывать, еще что-то, впечатлением обмениваться. Я не знаю, чем.
Могли прийти нас
изучить. Есть какая-то общение, есть какая-то... То есть мы видим их умное поведение, какие-то знаки, может кто-то сможет назвать эти знаками. Но нельзя эти знаки назвать контактом. Да? Мы можем видеть не только дельфин, есть собаки, например, такие ужасно умные. В всяком случае, я когда-то мне кто-то спросил, почему собаки, есть некоторые собаки, у них умные глаза такие. Я не знаю, тогда объяснение давал, умные глаза, это человек иной раз, когда он настолько себя плохо ведет в жизни, как животное, в следующей жизни он приходит в виде животного. Это для него наказание, это тяжелое наказание для человека. Представляете, такая собака где-то внутри, там какая-то, и поэтому печальные глаза.
Вы думаете, так и...
Ну, шутка может быть, но в какой-то мере это правильно. В какой-то мере что-то где-то это, конечно, может быть, если это, да, конечно, может быть. Ну, во всяком случае, если иной раз собаки ведут себе что-то удивительное. Не раз, я слышал, я не один раз этим вопросом занимаюсь, меня постоянно этим спрашивают. И рассказывали примеры похлеще дельфинов, вот же собаки, как они себя вели, и с какой, как это, моралью, назовем это моралью, или еще что-то, самопожертвованием. Ради хозяина там, и так далее, да, там еще много разных вещей. Я им объяснял обычно, в чем эта разница, в чем разница. Правильно, иной раз можно увидеть поведение у, скажем, собаки такое особое, как вот это, да, особое. Но оно обычно направлено к тому, кого она любит. Ну, к хозяину, который она любит, правильно? Он не может, собака никогда не пожертвует собой ради другого человека, которого она не знает. Или другой собаки, которая это. Почему нет? Потому что вот это самопожертвование, это некоторый эмоциональный порыв. Причина его, вопрос, где находится причина его. Обычно причина, она находится в эмоциях человека. Я его люблю, поэтому у меня эмоциональный порыв к нему. Он как-то мне дорог или важен и так далее. Для этого не нужно сознание, не нужен разум. Разум нужен, когда заставить пробудить в самом себе эмоциональный порыв к тому, к чему у тебя нет никакой эмоциональной связи. То есть, это когда человек, занимаясь самопожертвованием, идет ради идеи. Не для этого человека или другого и третьего, да? Ради идеи, ради смысла. Я с кем-то встретился, и кому-то это, и он оказался в тяжелой ситуации. И я не мог ничего сделать, я взял, вытащил кошелек и дал ему обязательно помочь, что я могу сделать, мне так его жалко. И даже если я его не знаю, но человек... То есть она меня воздействовала на мою эмоциональную сторону. Я ему дал цдоку. Вопрос этот цдока митсва, явно, что это в какой-то мере митсва. Мы называем это во имя Творца, не во имя Творца, не принципиально. Ясно, что это митсва. Но да, хороший поступок, в любом случае, как бы ни сказали, это хороший поступок. Но этот поступок, вопрос, он сходит из эмоциональной стороны или из разума. Из разума это по-другому. Никогда я увидел человека, он пробудил ко мне. У меня такие ощущения. А когда я хочу выполнить эту митцву, эту идею, и я ищу того, кому это можно дать. Совсем другая вещь, да? Или оказывается, это как бы это один из примеров. То есть, в принципе, это разница, которую я им сказал. У собаки при всем самом сложном ее поведении, да, вот иной раз таком, она не такого, у нее нет идеи ради идеи. Это значит нет разума. Разные эти, да, разные эти. Там тоже, по всей видимости, какая была какая-то связь. Это не называется, да, ну... Там, по всей видимости, какая-то связь у него была или с хозяином, или с детишками, или еще с чем-то, или еще с кем-то, да? Да, не, но все равно у него была какая-то связь с людьми, так потому что это люди и так далее. Нельзя назвать это ради идеи. В принципе. Потому что это иной раз трудно различить, мы иной раз можем подумать, если собака, она живет среди людей и так далее, она чувствует, ясно, что она чувствует эмоционально, что люди любят, что люди не любят, что люди считают, она чувствует, что вот это плохо сделать для людей, это хорошо сделать для людей, для этого и так далее, да? Она сделает какую-то пакость, она чувствует, что она делает плохое, она стыдится, убегает, прячется от хозяина и наоборот, да? Она может быть, вот, находясь в обществе, она знает, что вот это вот, как-то она эмоционально связана с человеком очень сильно, да? И она ощущает это эмоционально человека. Посмотрите, она ощущает эмоциональность этих, да, вот людей, что когда там что-то с ребенком происходит и так далее, как люди чувствуют себя, ну, какое-то у них эмоциональное, это, и это передается им тоже, по всей видимости. Это что они ощущают, и поскольку они сами, по сути своей, обычно служат человеку или стараются как-то это, да, то и это их тоже действует. Понятно? Я не знаю, еще как-то объясни это. Но не ради идеи. Ни в коем случае. Это в принципе не потому, что он понял эту вещь, что вот так надо делать это действие. Это мы говорим о чистом разуме и говорим о другой, о эмоциях. Это разные вещи. Просто иной раз у людей это путается. А мы скажем, подожди, ведь есть там, да... Но все равно это непонятно поведение, его невозможно объяснить в рамках поведения животного. То, что невозможно объяснить в рамках поведения животного, это проблема ученых, исследователей. И насчет дельфина то же самое. Почему? Потому что как они пришли и определили животное? Животное, есть там рефлексы, инстинкты, рефлексы условные, неусловные, и все, в принципе, да? А человек, у него есть разум, он там понимает что-то и делает и так далее. Хорошо, по всей видимости, это объяснение не полное. По всей видимости, они не до конца понимают суть животного тоже. Человека я не говорю, суть животного не до конца понимают. Что на самом деле поведение животного, по всей видимости, не обуславливается только инстинктами и рефлексами, условными или безусловными. Есть еще рычаги внутри этого, которых они не знают. Они более сложные, они более могут быть... Более это, да, другие какие-то рычаги. На самом деле эти рычаги находятся внутри вот этой эмоциональной стороны животного, которая у него явно присутствует. Сейчас попытаемся понять, может быть, природу этого, откуда это, где это находится. Сейчас попытаемся рассмотреть с нашей точки зрения. Все пытаются рассмотреть со стороны просто обычного взгляда человека на эту вещь, да. Просто как человек смотрит. То же самое можно сказать про дельфина. Мы видим сложное поведение у дельфина. Сложное, которое нам кажется разумным. Но, в принципе, оно разумное в каком-то смысле. Мы тоже должны это понять. В каком-то смысле. Но не в смысле разума человека. Почему нет? Почему? И потому что, на самом деле, разум человека, как мы сказали, это вопрос идеи. Да, это вопрос... Это не эмоциональное поведение. Но раз у человека это путается, и мы эмоциональное поведение называем эмоциональное поведение... Считаем, что это разумное поведение. Иной раз это путается. На самом деле, чистый разум – это идея, да, я повел себя разумно, это в смысле осознания идеи, цели и смысла, и действия в рамках этой цели и смысла, вопреки телесности. Потому что, когда человек ведет себя в соответствии с телесностью, это вопрос, если это действие исходит от разума или от его эмоциональности. Да? Поэтому разделить немножко сложно. Но там это у человека. А там у дельфина явно, по всей видимости, это некоторая природа. Его какая-то природа вот, телесности. Не тот самый разум, про который мы говорим у человека. А почему вдруг оно не входит в рамки того, почему так ученые или исследователи думают, что может быть здесь есть какой-то разум? Потому что оно не входит в рамки объяснений поведения животного, то, что они знают. То, что они знают, это вот там рефлексы и так далее. Больше этого не знают. Но на самом деле есть другие Другие, что тоже поведение телесное, на самом деле, без разума. Но более сложно, чем это. Да? Так они это не знают, так думают, что он разумный. На самом деле нет там разума, нет разума человека. А вообще есть какой-то разум? Как говорить о разуме? Что за разум там есть? И когда мы говорим о человеке, о каком разуме мы говорим? На самом деле мы сказали, у человека тоже разума почти что нет. Не всегда, не у всех, и не всегда. А мы как нету разума? У человека же есть разум. Есть профессоры, есть там ученые и так далее, они же мыслят, решают задачки, делают это, да? Ребенок решает задачку в школе по математике там и так далее. Это разум или не разум? Здесь происходит проблема, то есть у людей определение, что такое разум.
Это ум, а разум?
Ум, разум, да, ну я не знаю, как на русском разделение между умом и разумом, да? В принципе это. Но мы должны понять эту вещь, что на самом деле, когда мы говорим о разуме, о той самой нешоме, о той самой бине, мы не имеем в виду способность решать задачки по математике. Ни в коем случае. Не это. Да? Это только проявление. Почему, какое это имеет отношение к разуму, сейчас пытаемся понять. Но само по себе то, что мы говорим, да, что о разуме, которым мы говорим, это не тот разум, который решает задачки, делает различные вычисления, делает и так далее. Хотя это похоже в каком-то смысле, мы сказали, да? Но это не то. А что такое разум? Разум – это осознание истины и стремление к истине. Разумный человек – это тот, который ведет себя с понял идею и хочет вести себя в соответствии с ним, заставляет свою телесность вести себя в соответствии с ним – он разумный человек. Когда же он не справляется с этой задачей и ведет себя даже против разума, даже тот, который он осознает и понимает, на самом деле он человек неразумный. Человек понимает, что это плохо. Это его разум осознает, что вот это вот то, что делать, это плохо. И тем не менее он не может сдержать себя, и он ведет себя в соответствии с этим. В данный момент у него нет разума, это неразумный человек. Несмотря на то, что он понимает, что это плохо. А, что ж тогда понимает? А его понимание – это внешнее понимание, это только понимание внешним разумом, про который мы говорим. Вот тот внешний разум к этому разуму настоящему не имеет отношения. Поэтому, как мы и сказали, ни дельфин, ни собака не являются мыслящим человеком как человек, потому что у них нет разума человека. То есть они не похожи на человека в том смысле, что у него нет той самой нешомы, а значит, нет у него хая, значит, нет у него яхида, значит, нет у него целим. Нет у него три этих первых буквы, три этих буквы в нем у животного нет в принципе. Поэтому не относится к разуму. Нет разума. А мы скажем, у него есть какой-то разум, начинает делать какие-то рассуждения. Я видел медведь там какой-то где-то, да, как он там ловил рыбу. Просто, ну, я не знаю, уже было это, да. Трудно сказать, что он никак не рассуждает. Ну, он как-то рассуждает, делает расчеты, там что-то там двигает, делает и так далее. Эти рассуждения, назовем это корнями рассуждения, разумом мы их не называем. Но чем мы их называем? Говорите, умом и так далее. На какой мере могут быть вот эти вот рассуждения у животных? Какие-то зачатки рассуждения явно есть у животных. И я не говорю о, это уже говорят об инстинктах, там говорят, что, скажем, муравьи там делают разные сложные вещи, сами того не понимают и так далее, да, там всякие прочие. Неважно. Но вот даже вот то, что он как будто бы осознает, тот самый дельфин делает какие-то действия, или тот самый медведь, который делает какие-то действия, это он как-то рассчитывает или не рассчитывает. Идея расчета, она не относится к духовности, это не нешама. Это не тот разум, про который мы говорим. Идея расчета... Может быть, у животного тоже. Она не такая, как у человека, явно. Медведь не может решить задачу по математике, но может разрешить или найти способ рассуждать, как эту рыбку поймать, вот как за ней прыгнуть там в воду, и как там это, где встать, и как это. Ну, это какие-то зачатки рассуждения явно у него есть. Но задачу по математике решить он не может. Поэтому есть большая разница между человеком и тем самым медведем. Приходит, значит, тот человек и говорит, смотри, дельфин намного умнее, чем медведь. Он не просто знает это, он еще знает что-то делать. Ну, что-то еще знает. Вышел он приблизился к человеку. Он действительно сейчас приблизился к человеку или не приблизился к человеку? В каком-то смысле в рамках рассуждений Назовем это так. Я не знаю, что там по-настоящему действительно происходит. Никто не знает. Ну, допустим, что это так. Допустим, что какие-то вычислительные и рассуждительные способности у него больше. И даже больше, чем у медведя. И даже он ближе к человеку в каком-то смысле. То есть, к какому человеку? К человеку, который решает задачку по математике. Но мы не об этом человеке говорим. Мы говорим о человеке, который следует истине. Это совершенно разные. То есть, когда мы говорим о разном, мы говорим о другом. В этом смысле действительно человек не отличается от животного. То есть, он отличается от животного по уровню. То есть, у него ум больше, чем у животного. Тот сам, назовем это умом, да? По-вашему, это разум и ум, да? То есть, обычно в жизни мы видим людей намного умнее животных. Но, в принципе, этот ум, про вот этот, по которому говорю, он не делает его человеком. Не это суть человека. Суть человека – это разум другое. Не этот ум, не способности вычислять. Способности вычислять, держать задачки. Мы не называем это сутью человека. Не это определение человека для нас. Да, вот наше понятие. Может, кто-то объясняет, определяет, но это уже личное дело. Да? Тот, кто определяет это вот по этому, вот этим вот способностям человека, вот этим разным, это телесные способности человека. Способность, скажем, его мозга. Делать какие-то вычисления, допустим, да, не знаю, где там эти способности находятся, да. Есть какие-то способности, животное, оно намного меньше, видимо, муравей вообще ничего не понимает, медведь чуть больше. Ну, дельфин почти ближе, уже почти что человек. Но даже когда он дойдет до того уровня, что сможет решать задачки по математике, он тоже не будет человеком. Он, может быть, будет очень близок к тому человеку, у которого нет души, и который только это тоже. Не обязательно, что кто решает задачу математики, он обязательно без души и без этого. Может быть, и тоже, да. Но и само это еще не делает его человеком. Другими словами, когда мы говорим о человеке, то, что он решает задачи, строит конструкции и делает это само не делает его человеком. Это одна из способностей человека. Она очень высокая. Она отличается. У животных мы таких способностей не видим. Но разница его между человеком и животным не в этом, не обязательно в этом. Предположим, что будет животное, что по этим способностям оно дойдет до уровня человека. Ну, сможет решать задачки так же, как человек решает. Допустим, кто-то найдется такой. Но все равно оно не станет человеком, потому что человек отличается от животного не этим. Этим тоже, это частная как бы сторона, техническая сторона. Он отличается тем, что у него есть нешама, что есть у него разум другой. Разум – это стремление к истине. Да? Это следование какому-то идеалу, какой-то идее, какому-то принципу логическому, который он понял. Да? Это называется это разум. Тоже не очень точный, это правильно. Да? Это, в принципе, тот самый цадик, про который мы говорим. Или те самые три буквы, цадик, ламед, мем, то есть целим, по подобию, то, что по подобию. Да? И этого у животного нет ни в коем случае, у дельфина ни у кого. И это не видно ни в чем. И, естественно, это не только не видно ни в чем, это вот, а то, что у него способности сильнее. То есть мыслительные способности как способности. У человека есть руки, ноги, он может быть сильным, слабым, может прыгать и так далее. Животное тоже может прыгать, и у него тоже есть мышцы и ноги. Они очень похожи один на другого. Может быть, что какие-то есть другие телесные способности, там, те или другие. Способности делать вычисления тоже относятся в каком-то смысле к некоторой стороне телесным способностям, в каком-то смысле, да? Так, но обычно у животных таких способностей нет, как у человека. То есть у него нет таких телесных способностей, как у человека. Допустим, что они будут, но он все равно это же не все. Человек это не только телесные способности. Разница, это человек отличается от животного не только не телесными способностями. Может быть, и в этом тоже есть какое-то различие. Но не это то, что отличается, всем другое. Поэтому даже если этот дельфин дойдет до самого, вот, прямо вот такой будет умник, дай ему задачку по математике, он ее решит, все равно он не будет похож на человека, он не будет человеком, да? Не будет мыслящим существом, как мы сказали. А почему же он же рассуждения делает, задачки решает, мыслящие и так далее? На самом деле, как мы должны это понять? Что на самом деле, как мы сказали, что каждый из них нешама, рох, непиш и так далее. Непиш, рох, нешама. Хая и Ахида. Все уровни духовности. Каждая из них тоже состоит. Мы будем говорить только о трех. Нефеш, Рух, Нешама. Да? Нефеш, Рух, Нешама. Каждая из них тоже состоит, включает в себя Нефеш, Рух, Нешама. Каждая из них тоже у нее есть, разделяется на разделяется на уровни. Нефиш, нишама, нишама есть нишама нишамы, есть рух нишамы, и есть нефиш нишамы. Что это такое? Нишама сама по себе это разум. Тот самый разум, про который мы говорим, да? В нем есть сторона разума, разум разума, есть эмоциональность разума, и есть как бы телесность в каком-то смысле разума. Телесность как бы какое-то представление разума. Нет телесность сама по себе. То есть человек что-то понял, какая-то логика, есть логика, сама логика, это вот сама вот это понимание. Есть как это представить эмоционально, есть как это представить телесно, скажем, да? Ну, я утрированно все говорю. То же самое есть рох. В рох это эмоциональность сама по себе. Но у меня есть три уровня. Есть нишама, рох, есть нишама роха, есть рох роха, есть непиш роха. То есть в эмоциональности есть также какая-то, какой-то зачаток разума, нишомы, какая-то разумность, скажем так. Есть сама эмоциональность. И есть телесность эмоциональность. В эмоциональности есть несколько сторон. И в непиш тоже. Получается, что в рох тоже есть нишома, нишома роха. Но это не настоящий разум. Это всего лишь разум эмоциональности, есть такое понятие. Так вот этот вот разум эмоциональности, он, по всей видимости, относится к способностям вычитать задачки. А не тот сам разум, про который мы говорим. Мы говорим, большинство людей нет этого нишома самой по себе. То есть самого разума нет как такового, он только иногда приходит. А какой же разум, каким же разумом он все время пользуется? Это разум, который внутри роха. Внутри эмоциональности. Это он по сути не разум. Вот этот разум теперь у животного. Что происходит у животного? У животного есть нефиш. У него нет целим, это понятно. Да? У него нет также нишома. Нет нишома, это понятно. У него есть нефиш, это я. Нефиш есть. Нефиш. Скажем, у растения есть нефиш. Ну, есть, который так разделяет просто. Что у домема, у неживого нет нефиш тоже. То есть есть какой-то корень духовный, естественно. Причина для его существования, мы иногда называем это нефиш для этого и предмета или и так далее. То есть цель, для чего он был создан. Но нельзя назвать это нефиш по-настоящему. У растения есть нефиш. Что значит нефиш? Это то, что ответственно за жизнь. А там есть жизнь какая-то, какие-то отделения и так далее. Есть нефиш, но больше нефиша нету. Может быть, кто-то скажет, у него есть тоже ощущения какие-то, эмоции у растения. Может, да, может, нет. Даже если они есть какие-то корни этих вещей, это рох внутри нефиша, а не сама рох. Нет такого понятия. У животного, может быть, кто-то скажет, кроме нефиша есть рох. Я не очень это принимаю. То есть, но может быть, можно сказать так, что у него есть рох, что у животного есть эмоциональность тоже, мы видим. Эмоциональность, если он, да, любит, не любит и так далее, много разных вещей. Так может быть у животного есть эта эмоциональность, да, какая-то, в какой-то мере, да, этот рох. Или может быть вообще мы скажем, что его у него нет, у него тоже есть только нефиш, только внутри нефиша есть вот это вот, да, есть также вот эта вот эмоциональность. То, что у него есть, это рох внутри этого, да, ну, в другой форме. Может быть, да, не принципиально, не важно как это, нишома у него явно нету.
Ну, в нефише.
Не, в нефише есть. То есть, нишама в нефише – это какая-то разумность телесности. Mm-hmm. Ну, есть такое понятие в каком-то смысле, да? И так далее. Допустим, что мы говорим про животное, что у него есть также рог в каком-то смысле, да? Это не рог, как у человека, но не принципиально. Рог какой-то есть. И в нем тоже есть нишама, рог и нефиш. То есть, есть какое-то понятие разумности. Мы же говорим о разумности, у животных есть какая-то разумность. Есть какая-то разумность, есть какое-то понятие разумности, наверное, есть. Да? Оно не такое, как у человека, но оно должно быть. Это понятие разумности называется разум сам по себе. Это понятие разумности внутри эмоциональности. Да, эмоциональность на это. Поэтому часто у нас может происходить путаница. Да, что мы это смотрим, мы видим разумные, а на самом деле это эмоциональность. Но она проявляется как разумность, иногда как разумность, иногда как телесность, иногда как, да, здесь есть эмоциональность, телесность, и так далее. Не будем в этом ходить там в детали. Но это, в принципе, я просто хочу объяснить эту суть. Получается, что очень может быть, что животное у него есть какие-то рассуждения. Не как у человека, естественно, но есть какие-то уровни рассуждения. Это рассуждение не относится к разуму. Относится где-то там, может быть, к нишоме внутри, или внутри роха, или внутри нефиша, как там оно работает, не знаю у них, да? Я бы вообще сказал бы, что у них нет роха, есть только нефиш. И нефиш это разделяется. Ну, не принципиально, это другой разговор, да, нам как бы это не принципиально. Теперь, получается, что что когда человек, он, мы видим человек, когда у него нет души, нишомы, нет нишомы, потому что он живет обычной своей жизнью. Но рассуждение-то у него есть. У животного тоже есть разрушение, у него тоже есть нет нишомы, нет разума, но есть рассуждение. Так мы говорим, смотри, человек не похож на животное. Почему? Рассуждение животного, это не как рассуждение человека. У человека намного сложнее. Ну, у него и там рух, скажем, да, и там рух. И там это нишама в рух, и там нишама в рух. Так это одна, один уровень, это другой уровень. А тут вдруг какое-то животное усилилось и приблизилось, и стало поближе к этому. Так она стала как же, как человек. Не как человек, только его рух стала как человек, а не само это, да? Теперь, но на самом деле, если мы пойдем внутрь этого дела, поймем здесь еще больше. Что, ну, во-первых, еще до этого надо сказать такую вещь, что на самом деле, мир, все мироздание, как мы сказали, оно тоже состоит из пяти частей, или в данном случае из трех частей, да? Есть нешама всего мироздания, и есть вот это вот, и есть нефеш рух. Нефеш рух и нешама, они разделены между собой. Вот то, что нефеш рух, оно как бы внешнее, а нишома это как бы внутреннее. Также мир разделяется на внешнее и внутреннее. Внутреннее в этом мире, мы тоже когда-то разбирали, внутреннее в этом мире, то есть его душа этого мира, как бы, это человек, когда мы смотрим на мир природы, а все остальное это как бы нефеш рух, это орудие. И в рамках этих орудий, это внешнее, да, орудие, и в рамках этих орудий есть животные, есть деревья, и так далее, и так далее. Поэтому у них нет нишомы вообще, они как бы, у них есть только вот нефеш, нет больше этого. Что они сами по себе только для вот, как орудие для человека, они, поэтому они никогда не могут быть человеком, как бы то ни было. То есть относятся к внешнему миру, и как внешний мир закончит свою роль, он просто исчезнет, они тоже исчезнут и так далее. Не, а человек это, у него корень, он значительно глубже, не будем в это входить. В всяком случае, мы сейчас обращаемся это, да, про с этого дельфина, я в конце концов хочу до конца его разобрать. Очень умный дельфин, правильно?
Убедить.
На самом деле Тора нам говорит про такую действительность. Где нам говорит? Не про дельфина, а больше, чем это. Тора нам рассказывает, там это Мидрашим приводит про Нахаш, змей. Змей, который совратил Хаву. Змей, он ползает по земле, правильно? Но сказано, что это было после проклятия. Ему он был проклят за то, что он совратил Хаву, он был проклят, да, на брюхе будешь ползать, не как на русском там говорят, да? Да, он был, а до этого он не был на брюхе, не ползал на брюхе. А как он был с ногами и с руками. И он был совершенным. И про него рассказывают Мидрашим, что он был животное наиболее близкое к человеку. Очень совершенный. Почти что как человек. Внешне, во всяком случае. Он, ну, как бы, это обратно в аллегории, там говорят, что он помогал по хозяйству хозяину, этому, да, Адаму. Почему он был связан с женщиной? Женщина, она ответственна за дом.
А
он там был, а?
Он как голем получался.
Как работник такой там, да, внутри этого, да, был работник такой. И он мог совратить Аву и так далее. То есть он ему рассуждал тоже, правильно? У него же были рассуждения и так далее. Не просто рассуждения, он же смог всех обхитрить и все прочее. То есть, как бы Тора нам говорит об этом змее, что это наиболее совершенное животное, почти что как человек. Похоже, ну, в этом, да, во многие эти, да. Что имеет в виду нам это? Да? Похоже, то есть сегодня есть животные, но они далеки от человека. И нет сегодня животного близкого к человеку. На самом деле это могло бы быть. Могло бы быть такая вещь. Дельфин, кто-то приходит, приводит дельфина. Дельфин, он тоже со всеми его преимуществами далек-далек от человека. Да? Даже вот на простом уровне. А на самом деле это могло бы быть. То есть могло бы быть животное, которое действительно прям рассуждает. Весь разум, не разум тот, о котором мы говорим, но у него есть ум, он может мыслить, он там что-то делает, какие-то расчеты и рассуждения на уровне достаточно высоком. Мы этого не видим в мире. Но так Тора нам рассказывает, что так оно было. Тот самый змей, он был в смысле своих рассуждений как человек. Но на самом деле он не был человеком. Почему? Что души у него не было. А что у него было? Разума у него не было. Но у него был тот самый ум, как мы назвали, да? Рассуждения у него были. То есть он был такой профессор без души. Ну, как бы, да, во всех этих, да? Понятно. Это, то есть, в принципе, это может быть, но на самом деле это не делает его человеком. Даже когда он становится в своих способностях прям очень близок к человеку, он не становится от этого мыслящим существом, как человек. Почему? Потому что у него нет стремления к истине и осознания истины.
Так у него был нефеш, рух.
Ну, наверное, да, нефеш, рух, да, почти как животное, как всякое животное, да, нефеш, рух, там, как мы это определим. Но оно было на высоком уровне, и поэтому рассуждения у него тоже были очень сложные. То есть он мог решать задачки по математике, действительно. Но он не был человеком, потому что решить это не делает человека человеком. Понятно, да? Поэтому, откуда мы это знаем? Мальбим это приводит. Мальбим там в комментарии объясняет все это, да, вот насчет этого змея, объясняет там все. Где это видно, откуда это? Потому что, когда он пришел совратить Схаву, что он сказал? Он толкнул ее на дерево, она дотронулась, он говорит, вот это хороший вкусный плод уже, да, а Хава говорит, нам Творец запретил не просто кушать это, даже дотрагиваться до дерева, помните всю эту историю, да? А он толкнул на дерево, говорит, вот видишь, ты же не, что иначе мы умрем. А ты видишь, что она не умер, ты не умерла, она сама это добавила, дотрагиваться нельзя. Что вот ты не умерла, поэтому если съешь, тоже не умрешь. А наоборот, Создатель, Творец, почему не хотел, чтобы вы кушали от этого плода? Потому что если вы будете кушать этого плода, дерева, до познания добра и зла, вы будете создателями миров. Так это врач там приводится. Да? Создателями миров. Йоцреулямот. Йоцреулямот, так и написано. Да, создателями миров. Вы будете создателем сами. Он, каждый говорит, специалист не любит специалистов в своей области. Так говорит. Создатели. Он не хотел, чтобы были еще создатели. Но на самом деле, если вы это сделаете, вы будете создателями тоже. Вы создадите миры. Как сам Создатель создал мир, и вы будете создавать миры. Ну, что плохого? А приходит там Мальбим и спрашивает вопрос, как так, что он обманул Сару, эту Хаву? Рассказывает ей сказки, что вот ты скушаешь, будешь это, да, как он имел право, как он мог там обманывать. На самом деле он не обманывал, а он рассказал свою точку зрения. Потому что так он видел мир. Почему? Потому что означает съесть того самого плода познания добра и зла? Это не значит, что они не знали, что такое добро и зло до этого. Да? До этого у них была только истина, только знание добра. Да? То есть у них не было представления делать плохое. То есть у них до этого было разделялось, у них до этого понятие разделялось как истина и ложь. То есть у них до этого, до того, что Адам согрешил первый раз, у них было ясное представление действительности, это добро, это истина, а это ложь, ясная видимость. А после того, что он согрешил, съел с этого плода, у него стала более мутная видимость, он уже не видел ясно. И поэтому то, что раньше он видел как истина, сейчас он видит как доброе. То есть не как не просто действительность, настоящая, истинная, это как хорошее, доброе. А то, что он до этого видел как ложь, не действительность, то сейчас он видит ее как зло. Плохое, злое, но не обязательно не действительность. То есть они потеряли ясную видимость, они перестали видеть ясно вещи, разделять между вещами. Да? Это значит съесть этого плода. И тогда вот в этой невидимости, когда они теряют видимость, то, что раньше не было действительностью, сейчас может показаться действительностью. И это возникновение нашего мира. Что мы видим наш мир и думаем, что это действительность. На самом деле это результат этого обмана, оптического обмана, как мы не раз это приводили, что на самом деле это не есть действительность, но она видится, как будто она действительность. И есть вещи, которые плохо, мы знаем, что это плохо, но можно это сделать, но есть такая возможность это сделать, но это плохо. А на самом деле это ложь, это не действительность, невозможно сделать плохое, ну в этом смысле, да, она не имеет действительности, так должны были видеть на эту вещь. Так это то, что он это. Теперь получается, что то, что мы видим наш мир, это результат плохого видения. Мы это не раз приводили, этот пример, да, что мы видим нечетко, и поэтому видим мир. Что когда человек видит, если бы человек видел бы хорошо, то он видел бы пустоту, он бы видел бы сквозь стенки, смотрел бы, что это пустота, он бы ничего не видел бы. То есть видение, действительность возникло в результате плохого видения. Это то, что говорит ему змей. Вы создадите миры. Что значит создадите миры? Там до греха этого мира не было. Не было, почему? Потому что они видели ясно, что нет ничего. После того, что вы отведаете от этого, и у вас вы потеряете ясное видение, тогда вам начнут казаться разные вещи. То есть вы начнете видеть мир другой. И вот это называется создать мир. Йоцрев лямот. Вы будете создателем миров. Создателем вот этого выдуманного мира природы. Вы будете, вы его создадите. Как создадите? Сидите, потеряете зрение в каком-то смысле и увидите это. Это называется создать. Так он сказал. Что он имел в виду? Он имел в виду в буквальном смысле. То есть он имел в виду, что это по-настоящему называется создание мира. Это не иллюзия, которую мы как говорим, это что на самом деле это не действительность, она как иллюзия в нашем мире. А с его точки зрения это было создание мира, потому что он сам часть этого мира, и он к этому миру относится как к действительности по-настоящему. Что это значит? Это значит, что все, что вне этого мира, для него не действительность. Для того, для кого этот мир действительность, нет действительности другой, вне этого мира нет ничего. Да? Для того, для кого этот, для того, для кого есть духовная действительность, этот мир это всего лишь орудие. Понятно, да? Поэтому, поскольку это так, поскольку этот мир природы, он сам часть мира природы, и он включает в себя, он как бы, он по сути включал в себя всю природу, да, весь мир вот это. Это мир обмана, мир вот этой иллюзии, но для него это реальность и действительность. Поскольку для него это реальность и действительность, он не воспринимает идею истины, потому что идея истины, она аннулирует действительность, ну, иллюзию. Истина аннулирует иллюзию. Поэтому он не может стремиться к истине, у него нет понятия стремиться к истине. Нет понятия в идее, есть понятие только жить и наслаждаться жизнью, это то, что есть. Поэтому даже, поэтому он, для него это создание мира. Находиться вне этого мира, что там делать? В Ганедане Тору учить, это наказание, это ужас какой-то. Чем заниматься? Вот в этом мире у меня есть жизнь. Я могу ходить, гулять, кушать, веселиться, купаться, делать жару, в море ходить. А там, когда нет этого мира, чем заниматься? Нечем. Почему нечем? Тому, кому есть чем. У кого есть душа, там есть что делать, а здесь ему все это мешает. У кого нет души, там действительно нечего делать.
Ну. То есть, в принципе, змею было в Ганедане как бы очень скучно.
Ну, конечно, там нечего делать совсем. Что ему делать там в Ганедане? Он вообще не понимает, потому что у него нет души, не было души. Он, в принципе, там и не находился в Ганедане, но не принципиально, да? Но, ну, то, как он совратил, не принципиально, не будем в это входить.
А где он находится?
Да, не важно, как там это, да, он приходит как бы извне. Ну, не принципиально, да, во всяком случае, как это понять? Да, во всяком случае, это, да, он включал в себя всю идею вот этого духовного, до этого, до материального мира, от материальных миров, телесности и так далее, то есть всю идею иллюзии и обмана. И он, как, поскольку себе включал, он как бы считался самым-самым совершенным, максимально совершенным животным, которое может быть. Похлеще дельфина. И он на самом деле мог рассуждать и понимать, но рассуждение было в рамках этого мира. Что покушать, что выпить, как отдохнуть. И может делать очень сложное рассуждение. Люди сегодня тоже делают сильные рассуждения, могут делать сложное. Как лучше там кого-то обмануть и войти там что-то и так далее. Но это не называется нешама. Да? Есть люди, которые ведут себя так, конечно, и они делают сложное рассуждение. Но на самом деле они сейчас на уровне животного. В этот момент. У него есть возможность, что он захочет духовности, и тогда разум приходит к нему. Разум, он себе, это понятие высшей рассуждений. Это понятие, хотя мы о нем говорим как о разуме, как о логике, как о рассуждениях и так далее, но там нужно уметь разделить между ними. Разум – это осознание пути истины и идти, стремление к истине. В тот момент, когда я понял, я стремлюсь и заставляю, и стараюсь, и работаю над собой, как этого достигнуть, как к этому прийти и так далее. Если там потом ходят здесь рассуждения в этот момент. Но разум – это стремление к истине. У него нет понятия стремления к истине, поэтому для него создание мира природы – это вся жизнь, это вся действительность. Поэтому он говорит им, что вы тоже будете создавать миры. Если вы этого отведаете, вы войдете в это миры, в миры иллюзии, и будете там жить. Это называется создать мир. Поэтому будьте создателями мира, то есть создание мира в иллюзии. Да? В этом смысле, да. А почему он так говорил, что он обманывал? Не обманывал. Потому что так он действительно и видел. Он не понимал, что такое духовность. Нет, для него не было понятия истины, стремления к истине, вообще духовности. Почему? Потому что у него не было души, он был животное. То есть он животное, которое мог рассуждать. Так что, в принципе, совсем этот дельфин нам как бы не очень ставит какие-то затруднения в нашем понимании, да? Что, с одной стороны, какой бы он умный был, не был бы, до змея он явно не дошел. И поэтому, и даже если бы дошел бы змей, все равно не был бы человеком. Поэтому ясно, он не человек и никак не связан. Какая-то мера рассуждения есть у него, и как у других животных тоже иной раз есть эта мера рассуждения. Эта мера рассуждения находится на уровне, может быть, скажем так, да, условно, нишомы роха, но не на самой нишомы. Самой нишомы у него нету. То есть самого разума нету, это разум внутри эмоции. Самого разума у него нету. И более того, то, что это выходит за пределы определений того, что исследователи говорят, что животное, оно живет, у него нет сознания, и оно живет по инстинктам, рефлексам, условным, безусловным, это просто исследователи не до конца знают источник поведения животных. Иной раз в источнике поведения животных есть другие стороны, кроме этих рефлексов и так далее, которые еще или вообще они не могут знать и так далее. Поэтому их это удивляет, что этот дельфин вдруг ведет себя так, что невозможно объяснить в рамках условных рефлексов или безусловных рефлексов и так далее. Да? Ну так что, ну не могут объяснить, так не могут. Но это, но с другой стороны, это не становится разумом в любом случае. Беседы? Прошло время достаточно. И я вроде это, да? Так мы все на что-то там ответили, а вот то, что вы начали, в конце концов мы не ответили, ну воздействие на духовную по-другому, да? Ну может в следующий раз это сделаем. Да, так я думал, что я успею и то, и другое, но...
А сейчас нет?
Не, ну уже много времени, 2 часа. Невозможно. Не, почему я...